Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В среду Святая Церковь совершила празднование Покрова Пресвятой Богородицы. Откроет этот час нашего вещания слово на это церковное торжество, сказанное протоиереем Сергием Правдолюбовым, настоятелем храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево. Затем мы предложим вашему вниманию слово святителя Феофана Затворника на праздник Покрова Пресвятой Богородицы и кратко расскажем о царских стихирах в чинопоследовании службы Покрова. Во второй половине часа вас ждет первая часть из новой беседы, записанной с Николаем Даниловичем Матрусовым в его авторском цикле «Приходящее и преходящее в свете вечности». Наш сегодняшний эфир украшен праздничными богородичными песнопениями в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Нашу программу открывает слово на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, сказанное настоятелем Троицкого храма в Троицком Голенищево, протоиереем Сергием Правдолюбовым.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа празднуем в сегодняшний день Покров Пресвятой Богородицы, когда в трудных обстоятельствах Константинополя, когда враги могли захватить город и погубить множество людей, престарелых и младенцев, стояли все в храме Волохернском и с трепетом и со скорбью молились и просили у Бога прощения, и просили, чтобы город был еще стоял. И это было, как говорят ученые, в 911 году. 900, не тысячу, а просто 911 год. И тогда Андрей, Христа ради Еродивый, увидел на небесах, там, где развернулся верх храма, храма Волохернского, это на границе Константинополя, северо-восточной, увидел стоящую на воздусьях, на облацах Пресвятую Богородицу, простиравшую мафорий свой на руках и прикрывающему и Волохернский храм, и город весь Константинополь. И умолила Пресвятая Богородица, и были враги отброшены от города, и корабли их всех погибли, и город остался цел. Вы это все должны уже знать или знаете, и мы с удовольствием, с радостью говорим, мы, русские православные люди, мы так радуемся защите Пресвятой Богородицы. Какая радость, как хорошо, что есть кому нас защитить. И я повторяю свои слова, многократно сказанные вам, что прошло 500 лет, и снова город был в окружении врагов, Константинополь, и снова шли военные действия у молодого 22-летнего султана, который хотел взять город штурмом. Он, между прочим, был очень образованный человек, знал европейские языки и даже, говорят, и русским владел. И была у них пушка, как похоже на царь-пушку, громадная, которая стреляла шрапнелью. И осада была проведена блестяще, корабли через сушу провели, золотой рог под стены, там и стен-то не было. Там, где дворец был императорский, и город пал. И святая София, заполненная народом, это много тысяч человек, в скорби и страхе молились. И так же молились, как в Волохернском храме 500 лет назад. И просили, и плакали, и дети кричали от страха и ужаса, и взрослые все изнемогали. И Пресвятая Богородица, я уверен, и думаю, что так оно непременно было, она умоляла, но не могла, не смогла умолить. Есть божественное правосудие, есть справедливость и воля Божия, и нам кажется, спустя много лет, нам кажется, ну почему же в Византии еще бы лет 500 не существовало? У него была такая энергия и сила, и всякой, ну военной силы уже почти не было, но нравственная, духовная сила православной империи, ее бы хватило бы еще на 500 лет, даже до 20 века. Совсем другая была бы история в мире, если бы Византия существовала. И там подвязались монахи и преподобные отцы, и святители, которых всегда было много святых людей в Византии. Но Господь не услышал молитву Пресвятой Богородицы в 1453 году. И город был взят. Уничтожено множество людей. Храм Святой Софии стал мечетью. И благодать Божия. В данном случае милость не осуществилась. Почему? Бог, как мы слышим, будьте милосердны, как в сегодняшнем Евангелии, как Отец ваш Небесный милосерд есть. И Он милосердствовал множество лет над Византией. И потом милосердие Божие кончилось. Это я все говорю к тому, что мы не должны радоваться, хвалиться и говорить, нас Богородица защитит. У нас есть защита и помощь, и мы будем непоколебимы. Ошибка. Учитесь на примерах истории. Такая православная держава пала в мгновение и уже до сих пор не восстановилась ни вот эта православная держава, ни Святая София Константинопольская. И только мы вспоминаем с трепетом и страхом это событие. Поэтому мы в праздник Покрова Пресвятой Богородицы должны со страхом Божиим, скорбью и с надеждой на милосердие Божие, которое может истощиться, если мы не почитаем мучеников, если мы отделяем себя от той православной России, которая была, если мы не хотим покаяния, сокрушения сердечного, и не хотим жить так, как жили всегда люди православные, в сокрушении сердечном, в молитве, в покаянии. Если этого не будет, то никто не гарантирует, что кончится милосердие Божие средь бела дня, и все порушится и исчезнет. Пресвятая Богородица, мы надеемся на Тебя, но она скажет, а вы, где же ваша молитва? Где же ваше покаяние? Где ваше сокрушение сердечное? И будем кричать и попросить помощи, а уже будет поздно. Да не будет этого с нами. Пресвятая Богородица, пощади нас и умоли еще Сына Твоего, чтобы мы еще были, молились и жили, как мы сейчас до сего времени еще жили. Пресвятая Богородица, помоги, помогай нам и сохрани нас под покровом Твоим святым. Аминь.
Это было слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево в Москве. Слово на покров Пресвятой Богородицы святителя Феофана Затворника. Празднуем покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, общее всех христиан Матери утешительное празднество. Оно дает уверение, что помощь и заступление Матери Божией всегда готовы и так близки ко всем нам, как, например, кров дома или еще ближе, как благодетельная рука, касающаяся главы нашей. Весь мир христианский действительно и испытывает над собой сей амофор милости Пресвятой Богородицы, и благодарно радуется, и в благонадежии торжествует. Не раз испытала сей покров и наша страна, как свидетельствуют и чудотворные иконы Владимирская, Боголюбская, Муромская, Шуйская, благодарение Господу и преблагословенной Матери Его. Утешительно исповедовать бывшие опыты небесного покрова. Они рождают веру, что сей покров пребывает и может пребывать над нами до скончания века. Судьбы Божии, по которым Он то сокращает, то пространнее отверзает над нами благодеющую десницу Свою, неисповедимы для нас. Но всяко несомненно, что незаслуженно Он не наказывает, и от тех, кои не прогневляют Его, не отвращает лица Своего. Таков же закон и покрова Пресвятой Богородицы. Сей покров уже простерт над нами, не отклоним его, и он прибудет на нас. Нежная мать бережно опрятывает дитя свое, и ему тепло и покойно, пока не разбросает оно покровов своих. Так и с нами. Бережно хранит нас заступница наша. Не будем сами порываться из-под покровов ее, нашей небрежностью и своенравием, и навсегда прибудут на нас ее заступление и милость. Спросите, что же именно для этого надо делать? Отвечу: пребывайте там, где Матерь Божия обычно являет милость свою, покрывая там всех, она и вас прикроет. Видите, где было первое всенародное явление покрова ее? В храме, во время всеношного бдения. Спешите и вы в храм Божий на благоговейную молитву всякий раз, как имеете возможность, а паче в воскресные и праздничные дни. Все храмы обходит Владычица наша, и всякому дает потребное по мере труда его и усердия в молитве. Не забудет она ни одной души, болезненно вопиющей к ней, и во время благопотребное явит милость свою. Так в храмах Божиих одна часть амофора Матери Божией. Не уклоняйтесь от храмов, и будете под покровом ее. Видали вы изображение Матери Божией всех скорбящих? Матерь Божия стоит на воздухе, от нее рассылаются ангелы ко всем скорбящим с благопотребную помощью, или от нее исходят лучи и ударяют на требующих помощи ее, просветляя души их утешением и врачеванием их болезней душевных и телесных. Спешите к сим скорбящим и вы, и луч милости Пресвятой Богородицы осеняет тех, осенит и вас. Или за вашу милостивость он еще внутренне коснется вас. Так над скорбящими всякого рода другая часть амофора Владычицы. Почаще вращайтесь среди них с посильную помощью, и всяко привлечете и на себя амофор милости ее. Есть сказание, что один ревнитель спасения, простец некнижный, руководим был в подвигах своих и трудах иконою Пресвятой Богородицы. Всякий вечер, припадая в молитве пред иконою ее, он в лике ее читал одобрение или укор себе за дела дня. Когда она грозно смотрела на него или отвращалась от него, он заключал из того, что верно сделал, что дурное, пересматривал все дела, мысли и чувства дня, находил неисправное, каялся и был одобряем милостивым взором от лика Матери Божией. Это значит, что подвиги спасения, равно как и все подвижники, находятся под самым внимательным надзором Владычицы Богородицы. Хочешь удостоиться сей милости, не роди, подвязайся в христианских трудах о спасении и верно удостоишься ее. Так над ревнителями о спасении подвижниками третья часть амофора Матери Божией, пребывай в подвигах и будешь под амофором милости ее. Итак, храмы Божии, места нужд и скорбей и поприще подвигов и трудов – вот где всегда присуща Матерь Божия. Усердие к молитве, дела милости и благотворения и подвижнические труды о спасении – вот чем привлекается и удерживается покров ее. И скажу вам, кроме этого, другого ничего и указать нельзя, ибо этими тремя все обнимается. Молитва обнимает отношение наши к Богу, дела милости и благотворения – наши отношения к ближним, а труды подвижничества – наши отношения к себе самим. Но сими тремя отношениями вполне определяется весь строй нашей жизни. И когда они в должном порядке, то и в нас все в должном порядке. И тогда мы сами из себя составляем крепкий сосуд, в который благонадежно влагаются небесные щедроты. Поревнуем же явить себя исправными во всех сих трех видах исправности. И Матерь Божия, Матерь совершенного в Господе человечества, восприимет и нас в сродство свое, и о нас попечется, как о присных своих, зря в нас следы своего материнства, Бога благодатного. Припомните нагорную беседу Спасителя, в которой Он учил, каковы должны быть последователи Его. Изъяснив христианские сердечные расположения, Он указывает потом свойственные христианам, видимые для всех дела их и труды, именно молитву, милостыню и пост. Постом означая постническую жизнь, обнимающую все труды подвижничества христианского. Так и по заповеди Спасителя эти три – суть виды, способы и орудия христианского жития. Всякий христианин, ревнующий быть исправным, непременно ходит в них, и чем кто опытнее и привычнее к ним, тем он ближе к совершенству христианскому, тем ближе он к небу, и небо ближе к нему. И во все времена, чем сильны бывали и бывают христиане, и чем страшны они миру и князю его, молитвою, милостынею и постом. В наш век дух мира силится взять преобладание над Духом Христовым, но смотрите, чем он хочет достигнуть сего. Гонений не воздвигает, а что делает? Хочет отбить у нас орудие воинствования нашего – молитву, пост и милостыню. И вот вы и в печати, и в речах, и в шутку, и серьезно, всюду у миролюбцев встретите нелегкие нападки – то на чины церковные и молитвования всякого рода, то на бедных и милостыни подаяния, то на пост и всякое подвижничество и строгость к себе. Знает хитрый, что если он успеет отбить нас от сих орудий жития христианского, то победа и без особой усиленной брани будет на его стороне. Ибо без сих орудий мы, как воин безоружный и раздетый, падаем и попадаем в плен». До отступления от них и само есть уже падение в плен. Так, братья, не дети бывайте умом, но проразумевайте разрушительные для нас козни врага и стойте в своем чине. Не могу удержаться, чтобы не напомнить вам о сем и не предостеречь вас. Ныне вон как пошло. Любовь иссякает, телу дается всякая поблажка в отношении к пище и всем похотям, усердие к храмам Божиим и молитве в них хладеет, и все как-то идет не как следует. Счастливы и знать не хотят христианских порядков. Бог милостив терпит, но терпению бывает и конец. Господь не хочет нас карать, но как мы неисправны, хочет, чтобы мы пришли в разум и исправились. И как бы говорит нам, смотрите, исправьтесь, воспримите благочестивую православно-христианскую жизнь, движущуюся в молитвах, постах, подвигах и всякого рода благотворениях. Не исправимся? Кто знает, что породит находящее лето. А ведь все от Бога, одно мановение перста Его, и разлетятся все тучи. Но зато Он же подвигнет, и соберутся полчища для отмщения неправдам нашим. На всем свете одно православное царство, оно слава Христова, но и имя Христова паче всех других народов хулится нами, если мы неисправны. Почему и гнев Божий на нас сильнее, и милость пространнее, чем на других? Ибо Он хочет, чтобы мы явили славу Его в себе, чтобы весь свет видел, вот что есть православное царство. Других неисправных еще оставит Господь в покое не чествовать, да восприимут благое в животе сем, а нас не оставит в покое, пока не исправимся, ибо любит нас. Проразумеем же, братья, благое намерение Божие о нас, и поревнуем прибыть во всем верными Ему, и милость Его встретим всегда, и благодать обрящим во благовременную помощь. Это, к слову, пришлось мне сказать, но не не кстати и недалеко от урока праздничного. Ибо если о христианских порядках и жизни христианской будем не родить, нечего нам ждать и покрова Матери Божией. Она нежнейшая Мать наша, но не поблажливая, готова излить милость, но не без всякого разбора. Если будем ей по сердцу, всячески ущедрит нас. Но мы не будем по сердцу ей, если не поревнуем ходить в делах ей угодных или по тем же путям, по коим она сама всегда ходит, со своим покровом и заступлением. Не будем же сходить с сих путей, и всяко будем под покровом ее. Аминь. Вы слушали слово святителя Феофана Затворника на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Служба Покрову Божией Матери содержит огромное количество так называемого царского литургического материала. Как в древних, так и в синодальных изданиях слово «царь» или «император» встречается около 6 раз. К сожалению, в современных редакциях они отсутствуют. Мы рассмотрим только стихиры на стиховне. «О великое заступление печальным еси, Богородица чистая! Скорая помощница, спасение мира и утверждение, милости пучина, Божия мудрости источничи, миру покров. Воспоем вернее светлый амофор ея, хвалище неизреченно. Обрадованная радуйся, с тобою, Господь, подаяй миру тобою велию милость. Дивный проречи Исаия, будет борече в последние дни яве гора Господня и дом Господень вверху горы. Увидихом же, владычица, о тебе истинное сбытие, горы бы и холми украсишися многоименитыми церквями твоих праздников. Тем весело вопием ти, обрадованное радуйся, с тобою Господь, подаяй миру тобою велию милость. О чудное украшение всем верным еси, пророческое истинное сбытие, апостолам слава и мученикам удобрение, девству похвала и всему миру предивный покров. Покрый, владычица, амофором милости твоей императора вся люди, вопиющие. Обрадованные радуйся, с тобою Господь, подаяй миру тобою велию милость. И еще две стихиры на глаз, четвертый. яко богонасажденный рай и место животного древа, напояемо Духом Святым, тебе, Богородице, сведуще, Творца всех росчую, животным хлебом верное питающее. Ему же о нас с предтечью молися, честным амофором покрывающий императора и люди от всякие напасти. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM. Приходящее и приходящее в свете вечности. В студии радио «Радонеж» Николай Данилович Матрусов. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей студии Николай Данилович Матрусов. Мы продолжаем цикл передач «Приходящие и приходящие в свете вечности». И, как всегда, будем говорить на самые разные темы. Николай Данилович, за то время, пока мы с вами не виделись здесь на радио, и в стране, и в мире, и в жизни каждого человека, конечно, произошли различные, может быть, основополагающие события. Прежде всего, наверное, следует, мне кажется, поговорить о том, что происходит сегодня в России, и это волнует, если рассматривать каждый эфир радио «Радонеж», всех наших слушателей. Люди встревожены. Многие говорили о том, что конфликт, который вот-вот должен был начаться, имеется в виду глобальный конфликт. Может быть, не Третья мировая война, как сегодня говорят некоторые политики, но все-таки Россия волей-неволей оказалась втянутой в противостояние с третьими странами. И если мы говорили об Украине как о конфликте все-таки местном в каком-то смысле, то война в Сирии – это уже международный уровень. И мы видим, что постепенно наша страна Некоторые говорят, что это позитивное явление для России, некоторые, наоборот, оспаривают это мнение. Наша страна оказалась втянутой в события за пределами Родины, за пределами ее территории и за пределами некоторых смыслов. Вот мне бы хотелось, конечно, и нашим слушателям, что вы об этом думаете и как нам сегодня обрести вот эту внутреннюю спокойную сущность и поразмышлять над этими событиями.
Господи, благослови. Добрый день, дорогие друзья. Я вообще думал совсем по-иному начать нашу беседу, но я к этому вернусь. А вопрос более чем острый, злободневный, и придется мне высказать свое мнение, потому что когда началось наше участие сейчас в Сирии, то очень ёкнуло у меня сердце, и вот почему. Какое-то внутреннее у меня ощущение, что мы поспешили, и очень даже поспешили. То есть мы, Россия обязана была, должна, как всегда во все времена, поддерживать обиженных, угнетенных, и за правду, за друзей класть душу свою. Но все, что продолжалось последние годы с этой страшной сатанинской организацией, так называемым ИГИЛ, у меня нет сомнений никаких. И объективные есть данные, и субъективное ощущение, что так или иначе, так как это сатанинская организация, то вот мы в каждом действии должны видеть источник происходящего всего и цель. А так как князь тьмы, сам сатана, правит бал в этой организации, и для него нестерпимо самое главное на земле присутствие православной России, все остальное это все, вот как я люблю употреблять, когда это не четко прочерчиваются какие-то смыслы, это все туманность Андромеды. А Россия совершенно однозначно, это потихоньку ступеньки, алгоритм вовлечения России вот в этот страшный конфликт, и удалось. Нужно было бы, вот это мое сугубо субъективное впечатление, но вот сердце теперь очень болит, потому что немного надо было, немножко, неделя, две, месяц, несколько месяцев, ничего бы ситуация не изменилась, но была бы ситуация нестерпимая уже для Европы, и у нас был бы настоящий союзник в лице ряда государств европейских, безусловно, в лице видных политиков европейских, а мы вынуждены так или иначе принимать во внимание. Вот, потому что вот эта бесконечная игра, лукавая, дьявольская, и не всегда мы должны с открытым забралом выступать. И вот теперь произошло то, что, на мой взгляд, преждевременно произошло. Но что можно ожидать? Но, к сожалению, я не знаю, как мы из этого можем выйти формально, прекратить наносить удары по этой сатанинской группировке, но будет ли это уже выход вообще из этой ситуации, я не убежден. И не знаю, чем это все может окончиться, не хочу даже прогнозировать, но почему-то сейчас такое пессимистическое восприятие ближайших событий.
Когда вы говорите, что сатанинская организация, вы имеете в виду, что это не какая-то религиозная организация в строгом смысле этого слова, потому что мы видим по сводкам СМИ, что она борется исключительно, во-первых, с христианством, да, и не только с христианством, но и с любой религией, которая является традиционной и ни в коем случае не является каким-то мусульманским образованием. Я просто хочу пояснить нашим слушателям.
Собственно, ислам и мусульманство вообще просто не пахнет, потому что но язычество, мы знаем, язычество чисто это сатанизм, так или иначе, а здесь вот то, что творят вот эти сатанисты, но это, конечно, это, я бы сказал, превосходит древнее язычество многократно, потому что это демонстрация открыта на весь мир. И это, конечно, это чисто сатанинская организация, совершенно определенно. Другого даже быть не может, никакого отношения к религии эта организация не имеет. Но мы знаем, что как прикрывается часто вот этими лозунгами религиозными. Это все не то. Это, конечно, не то. Поэтому тяжело будет выходить вот из этого конфликта. Надо было помогать, надо было уничтожать. Но насколько было безупречно, филигранно, феноменально, однозначно присоединение, возвращение Крыма многострадального в Россию. Вот настолько вот здесь со сроками, с временами, на мой взгляд, у меня такое глубокое ощущение, что была спешка, была. Принято решение немножко, а может и множко поспешно.
Наши политологи и авторы здесь в студии говорили о том, что режим Асада был настолько слаб и уже на краю практически гибели, что еще буквально неделя-другая, и все бы рухнуло, если боевики перейдут в полное наступление. Так что, может быть, все-таки именно в связи с этим были приняты такие поспешные меры.
Вот, может быть, неделя, может, две недели. Вот была сейчас та грань, вот, ну, это мои ощущения, что... Но немного надо было продлить вот это состояние и посмотреть, как будут развиваться события. Если бы наступила уже вот та граница, да, надо было бы включаться, но пока не было еще. Вот можно было, ну, несколько по-другому, чуть-чуть, ну, вот поумнее, чуть-чуть, может быть, ну, похитрее, вот, противодействовать, но не так открыто. Это вот мое мнение вот по поводу вот этого события.
Ситуация настолько сложная, потому что мы видим, впрямую раздаются угрозы некоторых западных наших союзников, в кавычках, и говорится даже о том, что наши самолеты будут атакованы в небе над Сирией войсками коалиции. В частности, об этом заявила Великобритания. Ну, о какой тогда совместной операции и о каком противодействии терроризму идет речь, если уже все настолько черным по белому?
Мы уже неоднократно говорили, я просто и убежден, и, можно сказать, и информирован некоторым образом о том, что так называемые вот эти наши партнеры, многие лидеры вот этих государств, они по большому счету представляют не мир, а антимир. Их питает, например, кровная, глубокая ненависть, собственно, к России. Наше просто государство, наше отечество, Русь, православие, они вызывают... Вы посмотрите, как открыто, например, сейчас на Украине единокровный, что творится, когда на Украине такая злоба, такая ненависть, потому что дали открыто высказываться. А если иметь в виду Запад, Соединенные Штаты или Европу, ну, было, есть и будет... К великому сожалению, тоже по одной причине, потому что Россия, Русь исковеркана, изранена, пытающаяся подняться, она, конечно, главный тот самый камень преткновения. Это самая главная сила, удерживающая вообще весь мир от падения в пропасть, в гибель, но и потому вызывающее такое озлобление, такую ненависть. Это вполне понятно, потому что мир давно... По сути дела, вот Европа отошла от христианства. Простые люди, слава Богу, они сохраняют еще какие-то традиции христианские. Но элита, так называемая, но это же чудовищные проявления вот этого поведения этой элиты. Это, конечно, это же многовековая борьба. Она была, есть и будет. Я вот сегодня хотел, обязательно приведу пример, как была вот брань в свое время, Куликовская битва, кто такой Челубей? Это же не просто был какой-то богатырь, а это был человек, который овладел всей страшной магией, и поэтому это был человек, которого называли бессмертный, он был монах тибетский, и уже в него вселился и жил в нем могучий демон, поэтому не было сомнений, что он будет непобедимый. Поэтому эта борьба с Россией, с Русью, она продолжалась, продолжается. Сейчас, конечно, на грани вообще мир на грани, конечно, может быть, больших потрясений, может быть, даже и глобального такого конфликта, который я, тем не менее, могу еще раз и еще раз повторить. Дай Бог нам только силы, он будет преодолен. Россия не будет побеждена никем, никогда. Россия поднимется, и мир снова увидит, что такое якобы Бог с нами, и нет иного Бога, кроме нашего Бога православного.
Поскольку главное все-таки направление нашей передачи – это приходящее в свете вечности, мы рассматриваем все события в этом свете. И на этой неделе мы отметили два главных праздника преподобного Сергия Радонежского, собирателя русских земель, игумена, печальника земли русской. И наша передача выйдет в эфир уже после праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который именно в России, будучи праздником греческим, отмечается настолько ярко, широко и, наверное, с такой любовью, потому что русские почитают покров Пресвятой Богородицы особенным образом. Но, во всяком случае, так было всегда в России старой. Сегодня я получил вот некоторые материалы с Афона и видел, насколько с любовью нам монахи-афониты в своих заветах сегодняшние подвижники завещают и просят, чтобы мы обращались именно за помощью к Пресвятой Богородице, о чем мы часто забываем сегодня.
Праздники эти большие, знаменательные, выводите меня в другое несколько русло, ну, пойдем в этом русле. Я тогда хочу, мы давно не встречались, начать с того, что еще не окончился все-таки сентябрь месяц в старом стиле, а это начало церковного года, сентябрь. И поэтому я вот хотел несколько слов сказать и, собственно, о сентябре, и о главном празднике сентябрьском, первом в новолетии, празднике Рождества Пресвятой Богородицы. Во-первых, сентябрь. Это очень кратко я напомню нашим друзьям, что сентябрь – это седьмой месяц от месяц сотворения мира от марта, а седьмой день в неделе – это был всегда в Ветхом Завете, был днем и годом отдыха, праздника. Вот так же и сентябрь, он особо почитался в Ветхом Завете, и были для этого причины и ветхозаветные, очень серьезные, которые подводили человечество к приятию уже Нового Завета, Мессии, нашего Христа Спасителя. Во-первых, в этом месяце Ной на ковчеге остановился на горе Арарат. То есть началась, можно сказать, новая эра, собственно, человечества. В этом же месяце Моисей сошел с горы и принес закон, заповеди, скрижали завета. То есть те правила, по которым должно было жить новое человечество, послепотопное. Была сооружена скиния завета, по сути дела храм первый, и освящен храм Соломона. То есть были выдающиеся события, которые вводили человечество в новую жизнь. А в Новом Завете сентябрь знаменателен тем, что именно в этом месяце Спаситель пришел в Назарет, вошел в синагогу, раскрыл знаменитое вот пророчество Исаии и сказал знаменитые слова, что «Дух Господень на мне, Он благовестил меня и послал меня проповедать лето Господне благоприятно». То есть, по сути дела, Спаситель открывает себя как Мессию, как Спасителя Иисус Христос всему миру в сентябре. И вот поэтому месяц – это начало церковного года, сентябрь, и он имеет большое значение, и первый праздник, естественно, это тоже, насколько все премудро устроено, наш календарь, наша вся жизнь, что первый праздник – праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Я бы сказал, для меня праздник Рождества Пресвятой Богородицы, он может быть самый трогательный праздник из всех двунадесятых великих праздников. И в этой связи я о празднике не буду много говорить, только вспомню, приведу слова Дионисия Ареопагита, который видел Пресвятую Богородицу и сказал, что если бы я не знал, что она мать Спасителя Бога, то я бы сказал, что она Бог. Настолько она была прекрасна не только душой, но и сама была прекрасна, неописуемой красоты. То есть вот если вдуматься в это, не было такой красоты на земле, и, конечно, не будет, потому что это была сама Царица Небесная. Так вот, несколько слов, связанных с этим праздником. Вот как раз я вспомнил этого Челубея. Я был на этот праздник, на Всеночном бдении, в знаменитом бывшем Симонов монастырь, где находится храм Рождества Пресвятой Богородицы. И удивительно, вот у меня появляются иногда какие-то вот эти темы или необходимость несколько слов сказать по поводу тому или иному, потому что я общаюсь с многими людьми, друзьями, крестниками, и часто диву даюсь тому, что люди не знают тех вещей, которые они обязаны знать. Так вот, я несколько слов скажу. Этот храм, монастырь Симонов, старый Симонов монастырь, он был основан преподобным Сиергием Радонежским в 1379 году. Это всего-навсего 6 верст от Кремля, по старому исчислению. Это близко, рядом метро Автозаводска. И в свое время, когда храм вернули церкви, то надо было идти туда, он был на территории завода «Динамо», и надо было идти как в тюрьму, какие-то ходы, которые сверху, снизу были, все это закрыто, запломбировано, это было что-то. А в самом храме в свое время кузнечные меха стояли, и что там творилось в этом храме, но слава Богу, сейчас я несколько лет там не был, великолепно все очищено, и этот храм, монастырь был перенесен немножко, ну, буквально 500 метров на новое место, Симонов монастырь. Это было вообще имение Головиных, Симон Головин, поэтому такое место называлось Симонов, на берег Москвы, и его перенес племянник преподобного Сергия Радонежского, Федор, будущий святитель ростовский. Но в этом храме Рождества Пресвятой Богородицы покоятся два наших великих героя Куликовской битвы – Александр Пересвет и Андрей Осляба, гробницы наших величайших героев. И, к великому сожалению, я опять же вот так спрашивая, расспрашивая, удивляюсь, что люди не знают не то, что побывали там у наших героев, у гробницы этих, но они даже не знают, где это находится. А ведь вот теперь я вспомню еще раз вот эту знаменитую битву Куликовскую, она же произошла в день Рождества Пресвятой Богородицы, и на бой вышли вот этот самый Челубей, тибетский монах, который освоил все искусство бонпо. Это вот это дьявольское высочайшее искусство магии, когда человек не только военный знает приемы болевые, но он призывает вот эти с помощью знаменитых мантр, которые сейчас, к сожалению, у нас тоже распространены в неоязычестве, так называемом военном. Челубей освоил всю эту магию и поэтому считался непобедимым. А наш Пересвет Александр вышел на бой без всяких доспехов, поэтому, как говорят наши специалисты, Васнецов написал картину блестящую, но неправильно он написал то, что там Пересвет в доспех. Не было никаких доспехов, кроме схимнического одеяния. И Пересвет убивает этого Челубея, сам тяжело ранен, тоже погибает. И это было такое потрясение для татаро-монгольского войска, потому что они знали, что Челубей бессмертный, что он не может быть побежден, и это был залог победы вообще русского войска. И в этой связи чрезвычайно интересный эпизод. Один из насельников Сергиевой лавры, когда он еще увлекался в свое время вот этими же восточными единоборствами, и в 80-х годах мечтал попасть на Тибет в монастырь к буддийским монахам, попал. Там никого не пускали в этот монастырь, но узнали, что он русский, и его пустили, провели, и потом сказали, что у них есть особая священная книга, где имя Пересвет написано – потому что для них это особое имя, потому что он победил нашего бессмертного непобедимого. Вот что значит духовная брань, вот что значит наше православие, вот что значит наш дух Александра Пересвета. Так вот, в этом храме находятся эти гробницы. Вот те люди, дорогие наши слушатели, которые там не были, я призываю поклониться нашим великим героям, схимонахам Александру и Андрею, которые находятся в этом храме Рождества Пресвятой Богородицы. Там красивейшее место, рядом этот монастырь, полуразрушенные, но могучие стены. Это уже Ново-Симонов монастырь. А сам храм, кстати, в самом храме в 1900 году, теперь уже там есть и по этому поводу дощечка, можно сказать, на стене храма. Этот храм посетили наш великомученик царь Николай с Александрой Федоровной, великий князь Сергей Александрович с супругой Елизаветы Федоровны. Еще там есть маленькая часовня теперь, раньше ее не было, посвященная преподобному Кириллу Белоизерскому. Он был одно время игумен этого монастыря, а в 1397 году ему явилась Пресвятая Богородица и повелела идти на Белое озеро. И вот он из Симонова монастыря ушел на Белое озеро и стал знаменитый вот этот Белоизерский Кирилл преподобный. Это все вот в районе, в этом храме Рождества Пресвятой Богородицы в Симоново. Поэтому я думаю, что это очень знаменито и знаменательно наше место. И вот этот первый праздник в новолетии, церковный праздник в этом году, это праздник вот Пресвятой Богородицы, очень трогательный праздник, и с ним связана наша величайшая победа, Куликовская битва. Поэтому мы должны почитать, помнить, особенно наших этих героев знаменитых, Александра Пересвета, Андрея Ослябу. Я не так давно, посещая могилку матушки Феодосии, заезжал снова на Куликово поле, а это близко очень от родины великой наш старец, схимонахини Феодосии. А до этого летом, посещая матушку Макарию, могилку на Бородинское поле, и очень горько в советские времена многократно большее число людей посещало Куликово поле, Красный холм и Бородинское поле. А теперь меня настолько это огорчило, это лето, это светло, это тепло, а людей практически и там, к сожалению, маловато. И я не знаю, но у меня ощущение, что, дай Бог, если один из 100 ныне живущих наших людей был на том святом месте, а в свое время матушка Макария говорила, может, я это уже приводил, вспоминал об этом, она говорила, что вот такие места нужно в обязательном порядке посещать русским людям, не только потому, что это святые места, но и потому, что там особо, сугубая благодать Божья, потому что там тысячи мучеников. Мы едем, чтобы поклониться мощам одного мученика, а здесь десятки тысяч мучеников, они вот здесь, в этой земле, и эта земля источает эту благодать, эту силу, мы этим пропитываемся, мы очищаемся, и невидимо становимся и чище, и сильнее, и разумнее, поэтому при любой возможности побывать на Куликовом поле, и даже лишний раз, и на Бородинском поле.
Вы прослушали очередную передачу из цикла «Приходящее и приходящее в свете вечности». В студии радио «Радонеж» был Николай Данилович Матрусов.